Добрый день. Сегодня мы начинаем разговор о тайнах слова о полку Игореве. Это одно из самых известных и самых таинственных сочинений древнерусской литературы. Слово о полку Игореве приблизительно 7500 слов, и о нем написано приблизительно 15 тысяч работ. То есть на каждое слово этого произведения приходится, по крайней мере, две научные работы. И тем не менее, можем ли мы с полным основанием говорить, что это произведение нам хорошо известно, что мы его понимаем и можем совершенно однозначно истолковать его так, как задумал его автор. Кстати, нам неизвестен ни автор этого произведения, ни место написания, ни даже время написания слова полку Игореве. С другой стороны, мы знаем, о чем это произведение. О походе удельного новгород-северского князя Игоря Святославича, который принадлежит к роду Ольговичей, на половцев весной 1185 года. Я бы хотел бы обратить внимание еще на одно такое важное обстоятельство. Этот поход весьма неудачный для русских князей, вместе с четырьмя князьями, то есть Игорем Святославичем, его Всеволодом, братом родным Святославичем, сыном Владимиром и племянником, пошло около 5000 русских воинов. Назад вернулось только 15. До этого еще никогда русские князья не попадали в плен к половцам. После этого похода, закончившись поражением, сокрушительным поражением русских князей, и Игорь, и его сын Владимир, и Буйтур Всеволод попали в плен. Может быть, именно поэтому такое пристальное внимание уделялось этому походу средневековой Руси. Обратите внимание, что о походе повествует, по крайней мере, три сочинения. Само слово и две летописные статьи. Весьма недружелюбно относится к Игорю Святославичу повесть в Лаврентьевской летописи и состраданием, сочувствием в Ипатьевской летописи. Ежели мы посмотрим на всю русскую историю позднейшую, то окажется, что еще только одно событие в русской истории вызовет также три литературных произведения. Это Куликовская битва, произошедшая в сентябре 1380 года. И тогда об этой битве, о победе русского оружия над монголо-татарами будет повествовать Задончина, которая тоже, в общем-то, это не случайно, по-видимому, перекликается со словом полку Игореве, во всяком случае, унаследовала или обработала, усвоила и обработала художественную манеру повествования слова полку Игореве. Затем сказание о Мамаем побоище и огромная летописная статья, летописная повесть о монголо-татарском, вот эта битва, значительно, на Куликовском поле. Сопоставимы ли эти два события, поход Игоря Святославича и поражение русских войск, и грандиозная Куликовская битва, произошедшая вот в конце 14-го столетия, которая, собственно, предвещает уже освобождение от монголо-татарского ига. Почему, собственно, возникает и там три произведения, и здесь три произведения? Есть ли на этот вопрос ответ? Мы попытаемся его найти. С другой стороны, хотя о слове очень много написано, и даже вышла в конце 20 века энциклопедия слова полку Игореве, тем не менее, загадок осталось немало, а может быть дальше и больше их будет, поскольку, с моей точки зрения, слово полку Игореве только-только начинает приоткрывать завесу своей таинственности. Итак, давайте обратим внимание на зачин, то есть на начало этого произведения. «Нелепо ли ныбяшет, братья, начать и старыми словесы трудных повестей о полку Игоря Святославича? Начать из раззятой песни по былинам сего времени, а не по замышлению баяну? Баян, бо вещи, а щека мог отеши песнь творить, и то растекашися мыслью по древу сизым, волком по земле сизым, орлом под облаки. Помничат, бо речи первых времен усобицы, тогда пуща чаше 10 соколов на стадо лебедей, в которой доте чаше, та преди песнь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу, уже зарезали дедю, пред полки косожскими, красному романами Святославичу. Баян же, братья, не 10 соколов на стадо лебедей пущаше, но свои вещи персты на живые струны воскладаше, они же сами князю славу ракотаху. Итак, хочу обратить внимание на самые-самые первые слова. Нелепо ли ныбяшет, братья, начать и старыми словами? Итак, нелепо. Многие переводчики пытаются перевести это выражение нелепо, то есть не подобает, не пристало, не хорошо ли нам. В Древней Руси было действительно такое слово лепо, лепообразно, то есть очень красивый. А нелепо это значит, а собственно, зачем переводить? Мы и так понимаем прекрасно, что значит нелепо. Пушкин, когда получил перевод Жуковского, и Жуковский перебирает много тоже вариантов, как перевести это словосочетание, в конце концов, зачеркнул все варианты, подчеркивает нелепо. Потому что для русского человека и так понятно. Так а что же нелепо? Нелепо ленебяшет братья начать и старыми словами, слово о полку Игореве. То есть нелепо начинать старыми словами об этом произведении. То есть в данном случае это манера повествования баяна. Баян вещий, знающий, язычник. То есть, по-видимому, нелепо говорит старыми словами. Значит, нужно бы говорить новыми словами. А что значит за новые слова? Ведь вот эта интерпретация произведения имеет главную роль в понимании смысла. Ведь не случайно и сторонники, и противники слова полку Игореве, а есть и тех, и других достаточно, даже в наше время, по сути дела, в спорах с друг другом используют одни и те же аргументы. Те, кто считает, что слово подделка, искусная подделка 12 века, говорят, ну смотрите, разве могло возникнуть такое языческое произведение, в котором и Див, и Вещий Баян, и Велес, и Дождог, и другие славянские боги упоминаются, написано в конце 12 века, то есть в христианскую православную эпоху? Конечно же, нет. Значит, это подделка 18 века. Сторонники слова полку Игореве говорят, посмотрите, в нем отразились древнейшие языческие черты. И Вещий Баян, и Велес, и даже Божий Внук, и так далее. Это показывает о том, что было когда-то двоеверие, ну, я бы тут сказал бы суеверие, потому что вера была все-таки одна, православная. Но вот то, что сохранились в этом произведении такие языческие корни, свидетельствует как раз о глубокой древности этого произведения. То есть, видите, одни и те же аргументы, но совершенно по-разному истолковывают. Я думаю, что в данном случае прав римский профессор Рикардо Пиккио, который вполне правомерно, чувствуя религиозность, христианскую религиозность слова полку Игореве, заметил. Если мы действительно сможем поместить слово о полку Игореве в его естественный религиозный контекст, мы будем способствовать преодолению вековых предубеждений. Итак, наша задача с вами поместить слово полку Игореве в его естественный религиозный контекст. То есть показать, что слово отнюдь не языческое произведение, что оно принадлежит христианской культуре. Но каким образом? Разве мы видим здесь проявление христианства, православия? Ну, разве что, может быть, вот эта вот первая фраза. Нелепо нам начинать старыми словами рассказ о походе Игоря Святославича. Но тогда какими новыми? Загадка. Вот первый абзац, первые же слова и первая загадка. Слово полку Игореве. Значит, нужно говорить новыми словами. Новые слова – это христианские слова. Это понятно. Новые люди – это риане. То есть приняли крещение. Значит, здесь должно быть в принципе Святое Писание, судя по тому контексту, в котором ведется повествование и в каком находится слово полку Игореве. А где здесь христианские слова? Где здесь Святое Писание? Оно совершенно не обнаруживает. Давайте пойдем дальше. «Почнем же, братья, повесью от старого Владимира до нынешнего Игоря, и же истягну ум крепостью своей и поостри сердце мужеством. Наполнимся ратного духа на виде свои храбрые полки на землю половецкую за землю русскую». Итак, «почнем, братья, повесью от старого Владимира до нынешнего Игоря». Так, еще одна загадка. Что это за старый Владимир? Ну, нынешний Игорь, понятно. Это тот Игорь, Игорь Святославич, который пошел в поход. Кстати сказать, вот эта ремарка, или это обращение, или это указание свидетельствует о том, что слово полку Игорю было написано до кончины Игоря Святославича. Вот по недавно уточненным данным, Игорь Святославич скончался 29 декабря 1201 года. То есть слово полку Игореве, соответственно, не могло быть написано позже этого срока. То есть в данном случае мы уже верхнюю границу написания слова полку Игореве определили. Нижнюю только остается определить. Ну, это будет еще одна загадка. Об этом мы будем говорить в нашей последней лекции по слову полку Игореве, когда написано слово. Итак, начнем же повестью от старого Владимира. Кто старый Владимир? Старый Владимир, понятно, не соответствует времени Игоря. То есть Игорь в данном случае и сопоставляется, и противопоставляется каким-то старым Владимиром. Ученые в данном случае разделяются, кого иметь нужно под старым Владимиром. Или Владимира Крестителя Руси, или Владимира Мономаха, может быть, даже какого-то другого. Ну, об этом мы чуть будем говорить позднее. Итак, нужно определить, потому что вполне возможно, что и в этой загадке, или точнее в этой разгадке, кроется ключ к пониманию самого произведения. Как и, собственно, и в первом абзаце. То есть, если мы поймем, какими же новыми словесами пишется произведение, тогда мы и постараемся, или точнее сможем постичь и его второй глубинный смысл, не только чисто поверхностный смысл. Наконец, третья загадка. Но с этой загадкой вышло еще хуже, поскольку когда брата, еще академик Соболевский, он еще не был академиком Соболевским, в конце 19 века решил алгеброй проверить гармонию. Он обратил внимание, что летописи имеют несколько иную хронологию событий, нежели описание автором Славополку Игоря. То есть затмение солнца происходит на 8-й день похода. В слове же о полку Игоря, как его издали первые издатели в 1800 году, о затмении солнца в художественном виде, то есть как художественный образ, оно здесь описано, слово полку Игоря повествует, можно сказать, уже в третьем абзаце, то есть в самом начале произведения. «Тогда Игорь возре на светлое солнце, и, видя от него тьмою ся всего и прикрытый». Академик Соболевский подумал и решил, что здесь, ну, мы всегда других пытаемся заподозрить в неумении, в непонимании, в отставании их мыслей от наших современных, так сказать, знаний, и пытаемся показать, что какой-то переписчик, полуграмотный переписчик, перепутал абзацы и переставил их местами. И решил тогда исправить алгебру и гармонию. То есть этот третий абзац переставить на место пятого абзаца и сдвинуть соответствующего, уже четвертый будет третий, пятый, четвертым и так далее абзац. Он даже не заметил, что после этой перестановки меняет смысл произведения. Почему? Потому что инициатива похода тогда уже принадлежит не Игорю Святославичу, а Всеволоду. Ибо и речи ему буй, Всеволод, один брат, один свет, светлый ты, Игорь. Оба есть весь Святославича. Седлай, братья свои борзые, комони, а мои те готовые, оседланного Курска напереди. А мои те куряне сведами к мете, и так далее, и так далее. То есть, тогда уже оказывается, что Всеволод Святославич предлагает своему брату пойти в поход. Инициатива принадлежит ему. А это нарушает смысл самого произведения, поскольку инициатором похода выступает Игорь Святославич. Он в данном случае старший брат. И по положению, и по возрасту. Вот еще одна загадка. Нужно делать перестановку или нет? Дело все в том, что большинство наших изданий «Слова полку Игореве», 80%, по-видимому, все-таки согласились на эти перестановки. Поскольку ее поддержал когда-то авторитетный очень Владимир Николаевич Перец, академик, и еще в большей степени разработал и, можно сказать, поставил точки над «и», но в кавычках, Николай Калинникович Гудзей, автор знаменитого учебника по древнерусской литературе, недавно переизданного. Уже после авторитетных заявлений таких ученых стало как бы нормой делать эту перестановку. Третий и пятый абзац. Если предположить хотя бы на одну минуту, что «а вдруг автор писал свое произведение уже после того, как появились летописные статьи», у меня в этом сомнения нет никакого, я попытаюсь это доказать, то и он знал, что солнечное затмение происходит на 8-й день похода, и знал, что и читатели знают, что солнечное затмение происходит на 8-й день похода. Но, тем не менее, поместил его в самом начале произведения. Он нам хотел что-то показать этим. Он хотел обратить внимание наше на эту перестановку. То есть, этой перестановкой на это явление. Ведь когда происходит солнечное затмение? Когда Игорь Святославич переправляет свои войска через пограничную реку Донец. То есть, когда он еще находится в русской земле, солнце светится на небесе. Когда он переправляется через реку, начинается солнечное затмение. Случайно ли это? Это еще одна загадка слова полку Игоря. Мы ее будем рассматривать на следующем нашем занятии. А сейчас вернемся к этой вот странной фразе. Почнем же, братья, повестью от старого Владимира и до нынешнего Игоря. Но прежде, для тех, может быть, кто еще не успел прочесть слово полку Игоря, хотя наверняка они когда-то читали или проходили в школе, хотя сейчас, к сожалению, это произведение в школе изучают недостаточно и стыдливо проходят его или даже проходят мимо него, поскольку, не имея возможности правильно интерпретировать, да и вообще разобраться в этом сочинении, стараются его не замечать. И жемчужина древнерусской литературы оказывается, по сути дела, непонятой. О чем же это произведение? Можем ли мы однозначно сказать? Ну, когда-то еще Карл Маркс заметил, что слово является собой призыв к русским князьям для объединения перед угрозой монголо-татарского нашествия. Это выражение, естественно, в советских учебниках повторялось, из одного учебника в другой переходило, и интерпретацию произведения строили именно на этом заключении. Даже некий аллогизм в нем заключенный не замечали. Что я имею в виду? Но смотрите, призыв к русским князьям объединиться перед угрозой монголо-татарского. Значит, уже русские князья знали о том, что будет угроза монголо-татарского нашествия. А с монголо-татаром мы встретились только в 1223 году, Накалская битва. Значит, можно ли говорить, что это призыв перед монголо-татарским нашествием? Нет, конечно же. Ну, это подход человека, который, в общем-то, плохо знал русскую культуру и русскую ментальность, как сейчас говорят. Так вот, Почнем же, братья, повестью от старого Владимира до нынешнего Игоря, и же истягну ум крепостью своею. Что же такое истягну ум крепостью своей? То есть стянул ум. Что такое ум? Для древнерусского человека понятия ума и разума были совершенно четко дифференцированы. Ум есть духовные очи, ум есть духовная сущность. Умное чинове – это бесплотное чинове. Ум не принадлежит плоти, ум не принадлежит телу. Это некое духовное качество человека. Человек сотворен по образу и подобию Божию. Если вот мы с вами будем говорить о повести Петре Февронии, там этот вопрос возникнет. У нас Ермолай Еразм говорит, что душа человеческая подобна трехипостасному Богу. То есть вот как трехипостасна Троица, точно так же трехчастна и человеческая душа. Она состоит из ума, слова и духа. Итак, ум – это часть души, и это духовная сущность. Так вот, Игорь истегнул ум крепости своей. Что это значит? Он его, ну сказать, мужеством своим наполнил этому, но ум не нужно, это духовная сущность. В другом месте было написано «спал князю ум», то есть «запал князю ум», куда-то только исчелся ум. То есть несколько раз это слово будет здесь фигурировать. Но это не разум. Разум – это интеллект. Разум находится в голове, ум находится в сердце. По представлениям, отсюда умная молитва, сердечная молитва, Иисусова молитва. По представлениям древнерусских книжников, душа находилась в сердце. Отсюда «любить себя сердцем», «любить всей душой». В общем, много есть подтверждением тому, что именно такое было представление в Древней Руси. Так вот, разум – это уже розмысль, это деятельность нашего интеллекта. Это совершенно другое. Вот и в данном случае и Игорь Святославич руководствуется в большей степени разумом, а нежели умом. Поскольку решил отправиться в поход, после недавнего похода в русских князей во главе с киевским князем Святославом. Тогда русские князья в 83 году разбили половцев на голову, одержали победу, снискали себе славу. Но Игорь Святославич не принимал участия в этом походе. Он даже вышел в него, но вернулся, поскольку была неблагоговприятная погода. После оттепели ударили заморозки, снег покрылся коркой твердой, и Игорь вынужден был вернуться назад, поскольку лошади изрезали тебе копыта, и они стали кровоточить. Но с другой стороны, как объясняет Лаврентьевская летопись, черниговские князья говорили друг другу: «Отцы мы не есть князья», то есть «а разве мы не князья? Разве мы сами не можем собраться и пойти в такой поход и разбить половцев?» Ведь и здесь Игорь говорит своим братьям-князьям: «Переднюю славу похитим, а заднюю поделим». То есть они действительно идут за славой, за земной славой, и передняя слава, мы уже с вами говорили, переднее и заднее событие несколько отличается от того, что, так сказать, у нас впереди, а что сзади, и как это мыслилось в Древней Руси. Переднее событие – это прошедшее событие. То есть переднее событие, передняя слава – это слава 1183 года. Заднее событие – это последнее событие. Это вот те события, о которых, собственно, автор и повествует. Это непосредственно сам поход Игоря Святославича. Поэтому передняя слава – предыдущая, задняя – это последняя. Так вот, переднюю похитить, смотрите, даже удивительно, похитить, то есть воровским образом похитить, то есть не честно завоевать, а похитить, а заднюю поделить между собой. Вот те князья, четыре князя, которые пошли в этот поход. Но тоже хотел бы обратить внимание, разве князь, древнерусский князь, жил ради славы земной? Ему дана власть от Бога, ему дано княжение от Бога. А зачем ему мирская, светская слава? Ведь помните, Борис и Глеб сказали: не славой ради мира сего они живут. Михаил Черниговский, который будет в Орде, готов поклониться Батыю как земному царю, но категорически отказываясь поклониться его богам, заметит: тебе, Батыю, как земному кланяюсь, а твоим богам нет. И когда даже под угрозой смертной казни, расправы над ним, он не захочет смириться, не захочет предать свою веру, его бояре, сопровождающие бояре его, скажут: княже, поклонись, мы на себя возьмем эпитимию за это твое, ну, в принципе, моральное, религиозное преступление. Князь говорит: нет. Вы хотите славу миру сего, так возьмите ее. И при этом отстегнет свой княжеский плащ и бросит к их ногам. Потому что не славы ради мира сего живет князь. А Игорь Святославич как раз идет ради славы мира сего. Вот вам побудительный мотив этого похода. Можем ли мы пересказать сюжет произведения? Очень сложно. То есть, если бы я захотел восстановить хронологическую канву событий, то это сделать нетрудно. Игорь Святославич выступает из Новгород-Северского княжества. Из Курска параллельным маршрутом идет его брат. Они сходятся, уже перейдя границы Черниговского княжества, и направляется вместе к Половецкой земле. Где-то у берегов Донца они решают перебраться на Половецкую землю. Этот, уже мы сказали вам, восьмой день похода, было и знамение небесное, солнечное затмение. О нем мы еще будем говорить много, и в нем тоже кроется определенный смысл. Мы ведь с вами говорили, что древнерусская литература этого периода имеет религиозно-символическое значение. Точно так же и здесь каждый символ имеет свой смысл, тем более такое небесное знамение, как солнечное затмение. Дальше события разворачивались следующим образом. Русские полки нагнали в степи обоз, захватили его, легкая добыча возбудила умы, и русские князья полагали, что и остальная добыча будет такая же легкая. Первый бой в пятницу оказался для русским удачным. Они разбили половцев, захватили очень много чести. Тоже хотел бы обратить внимание на этот момент. Русские дружинники червленными щиты, поля пригородиша, ища себе чести, а князю славы. То есть вот видите, действительно, древнерусские князья не искали славы. Хотя, с другой стороны, вот я чуть-чуть раньше говорил, что вроде бы Игорь Святославич идет за славой. Так оно, в общем-то, и есть. Но почему и Игорь Святославич не ищет чести? А почему дружинники не ищут славы? Слово полку Игоря как заканчивается? Князьям слава, а дружине аминь. Иногда, не понимая смысл этого выражения, переводчики также неверно его толкуют и неверно переводят. А обычно переводят дружине, князьям и дружине слава. Аминь. Нет, слава дружины не положена. Вот князьям, да, положено. Только какая? В этом весь вопрос. С другой стороны, почему дружинники ищут чести, а князю славам? То есть, почему такая четкая совершенно дифференциация? Потому что, действительно, дружинники ищут себе честь. Честь материальна, слава нематериальна. Давайте даже вспомним глаголы, которые характеризуют одну и другую. Неприходящая слава, вечная слава, помекнувшая слава. Но, тем не менее, славу нельзя взять в руки. Ее нельзя передать, ее нельзя уничтожить. Она или есть, или ее нет. А честь? Честь можно отнять, можно обесчестить, можно лишить чести, можно защищать честь. То есть все глаголы связаны с чем-то таким материальным. Значит, честь материальна. И действительно, взаимоотношения между вассалом и сюзереном, вассал подчиняется, сюзерен стоит выше, как раз это взаимоотношение на уровне чести, кто кому о честь оказывает. Но мы даже сейчас знаем, что, скажем, военные отдают друг другу честь. Вот тоже отдать честь, отдают друг другу честь. Это, в общем-то, было и в средние века. То есть есть честь и есть знак чести. Дружинник добывает в бою материальное богатство, и это есть честь. Но чтобы она стала знаком чести, знаком достоинства, то он должен отдать добытое в бою своему сюзерену, то есть своему начальнику. Тот возвращает ему обратно, вот уже отсюда знак чести, возвращает обратно, и может еще что-то добавить от себя, например, перстень или орден. Орден – знак чести. Медаль, там, скажем, орден или так далее, любой нагрудный знак – это уже знак чести, чести и достоинства. Так а разве вот это вот материальных благ не нужно князю? Оказывается, нет. Почему? Потому что честь у него осталась дома. Честь князя осталась дома. Вы, наверное, догадались, что честь князя – это его княжество. Он-то, собственно, и защищает свою честь, то есть защищает свои владения, свою семью, свои владения, свой народ. То есть вот, вот это и есть честь князя. Поэтому здесь автор слова и говорит, что дружинники ищут себе честь, а князю славы. Но вот насчет того, какой славы, ну, мы чуть-чуть позднее этой темы тоже коснемся. Итак, следующий бой мог бы и не произойти. После того, как уже добыта эта честь, и в принципе уже не пустой поход, то есть уже есть какое-то достижение, могли бы русские князья вернуться, но им показалось мало. И они подумали, что завоевать Половецкую степь будет очень легко, вот как это была и первая добыча сделана. Но они глубоко ошиблись, потому что они пировали всю ночь, даже забыв, но это как, я повторяю, я говорю не столько по слову, сколько пересказываю по летописям хронологию событий. Они пировали всю ночь, забыли о бдительности, а уже в субботу утром увидели, как со всех сторон Половцы выступашат аки борове, то есть как лес выступили половцы, и обступили со всех сторон русские войска. Причем сначала их прижали к воде, а потом даже оттеснили от воды, поскольку лошади русских стали изнемогать от жажды, да и, собственно, и в битве тоже стали изнемогать от жажды, и поэтому тактическая уловка половцам удалась. Преимущество было, численное преимущество было на их стороне, и русские князья вынуждены даже были сойти, чтобы не оставить своих пеших воинов с лошадей, драться пешими. Князь Игорь был ранен в левую руку стрелой, увидел, что черниговские ковуи повернули, дрогнули под половцы, хотел их остановить, помчался за ними, тогда его достигли половцы и взяли плен. Он видел, как еще мужественно сражается Буйтур Всеволод, однако и он попал в плен. Итак, войска русские разбили. Произошло это уже на следующий день, полдень, воскресенье. Как говорит Господь, и праздники превращу ваши в будни. И Игорь пересел из золотого княжеского седла, символа княжеской власти, в Кощеево. Кощей – это значит раб, рабское седло. То есть он стал рабом, то есть он стал пленником половецких князей.